Большое, мы пока здесь прервемся. Цель всех путей, так или иначе обрести бхакти, любовь к Богу. Но есть люди, которые не склонны к бескорыстной деятельности. Собственно, их большинство. Когда-то их были единицы на планете. И они стыдили свое положение. Ну то, что они не могут без выгоды ничего делать. Не испытывают особого вдохновения, знаете. Они стеснялись этого. Они скрывали. Но сейчас другое время. Сейчас стесняются, кто бескорыстно действует. Они скрываются. А те, кто действует из чувства выгоды, они не стесняются своего положения, не гордятся этим положением. То есть я заработал столько-то денег при минимальных усилиях. Почти ничего не делал. И столько получил. Смотрите. Это считается совершенством жизни. Ничего не делать и получать все. Но когда люди были склонны к жертве, они жили с целью очищения, поэтому понимали, что путь необходим аскезы добровольной, добровольных ограничений в чувственных наслаждениях. И таким образом развивается нечто более важное, ценное для человека – любовь. Любовь без жертвоприношения не развивается. Потом Прабхупада спрашивал: вы думаете, что новые машины – это прогресс? Однажды спросил на большой программе с новыми людьми. Я говорю: как вы считаете, это является прогрессом, если человек раньше ездил на телеге, а сейчас на Мерседесе? Я говорю: конечно, прогресс. Все мы это уверены, это и есть тот самый прогресс. О каком прогрессе еще можно говорить? Прабхупада дает другой пример. Раньше люди бросали на головы камни с крепостных стен врагу или кипящую смолу. А теперь бросают ядерное оружие. И тут уже мы видим по-другому. Это прогресс разрушения. Это другой прогресс, несомненно. И что касается машин, машины прогрессируют не по дням, а по часам. Но вот что касается людей. Прогрессирует ли человек? И что такое человеческий прогресс? Является ли прогрессом его какая-то уникальная память? Или физическая сила? Или скорость, реакция на быстроту, бег быстрый? Тут люди соревнуются и считают, что это есть те самые достижения, достояния. Но с какого-то момента времени они научились это все компенсировать при помощи техники. Память, ничего страшного, есть компьютер, жесткий диск, жестче, чем этот. Этот жесткий, если постучать, уже стук слышно. Тот тоже жесткий, жесткий диск. Ну, надо иметь какую-то память. В школе многие ученики не умеют читать на бумаге, умножать и делить, потому что есть вычислительные машинки у всех. Нет, они теряют такую способность. Но продолжать не беда. Машины есть. Никто не гонится. Нет такого же опыта считал, постоянно выйдет с человеком, как летает, скажет на трассе. Никакой прогресс. Научился быстро бегать. Но Толстой, когда увидел эту тенденцию еще в позапрошлом веке, он спросил: вы быстро ездите куда? Ну, в то время было непонятно, вопрос Льва Толстого. И стеснялись его вопросов. Толстой прав. Мы просто в игрушки-то играем, разгоняемся, ну и что из этого? Ну просто интересно, быстро гонять туда-сюда. Вылетает на аэропланах? Зачем? Он спрашивает. Никто не мог ответить на вопрос. Зачем и куда так разгоняться? Посмотрите на каждого сидящего в машине в городе Владивостоке. Куда это он там пишет в машине? Вот там один, максимум два человека в машине, всех этих людей. С одного проспекта можно было поместить в два автобуса общественного транспорта. Не хотят. Не хотят, потому что каждый хочет быть в своей отдельной машине. Даже пусть пробки. Но я сам себе хозяин. Пробки – это моя пробка, родная пробка. Но родная машина, в смысле родной пробки, в родной пробке, в родной машине, в родном городе – все в порядке. Тут я поставлю телевизор в машине, на этот случай пробки. Аудио какую-то систему, холодильник, кондиционер, напитки прохладительные. Скоро монтируют туалеты, но подсидение уже проектируют. Уже монтировать. Уже монтировать, я не успеваю за проблемы. Можно монтировать прямо, знаете, человеку, который идет в туалет. Тянуть можно в туалет. Можно ходить очень удобно, большой прогресс. Кстати, они так иногда подтягиваются и прямо привязывают сюда. Вот, если куда-то сесть, оно уже там готово, можно сидеть. Также можно туалеты монтировать. Вторая раз не позаботилась об этом. Сама не создала такого мешка, как у кенгуру, а в переносный туалет иметь. да, ничего не работает, не беспокойтесь. Создадут такие машины, где будет под машиной большой мешок. Ну, то есть мы шутим, потому что мы хотим спросить, является ли это прогрессом? Уже есть такой мешок? Есть, он тут накапливает что-то. Уже есть холодильник тут или как, пищеварительная система, которая хранит здесь пищу, вот тут она хранится, только в другом мешке видит. Уже есть ноги, чтобы передвигаться. Уже есть голова, чтобы думать, зачем заменять это протезами. А мы не успеваем, они говорят. У нас много дел. Вы не успеваете, потому что, наверное, слишком мало спите, и вам нечего есть, скорее всего. Но вы верите, вы смотрите, что если не будете делать, есть, мне нечего будет, правда же? Нет, земля должна работать всю жизнь, никуда не перемещается. И земля кормится одного участка. Не в этом дело. Нет. Не для этого прогрессирует наш прогресс. Не потому, что так много машин, так много голов указывают с таким серьезным видом, столько энергии тратят, чтобы создать все эти дороги гладкие, как двигаться по воздуху. Нет, наука прогрессирует в другом пропадности. Она прогрессирует в определенном настроении, качестве. Это качество называется «Я хозяин и господин, и наслаждающийся». В этом плане все равно люди стали более развитыми, как никогда. Симптом такого сознания – постоянные конфликты, ссоры. Почему он хочет сидеть в каждой в отдельной машине? Он не любит общаться близко с другими людьми. Вкус утрачен. Процесс отчуждения называется. А вот мы были в Индии, там люди любят общаться. Особенно в общественном транспорте. Сколько не убивает? Никого не беспокоит. Никого. Всем даже нравится. Там они общаются, разговаривают, знакомятся. То есть у нас точно разные представления. Например, если в поезде вы не едете и сидите на своем месте, то к вам кто-то подсядет. Он подсядет вот на такой кусочек, в одной половине сядет, так вот аккуратно. И вы каждый день, что вы здесь? Просто. Он рядом с вами будет сидеть. Это позволяет себе думать, если какое-то свободное пространство, любой человек сядет. Не важно, ваш это место или чужой место, они на это не смотрят. Свободно, значит, можно сидеть. Если вам чемодан не закрыт на замок, можно открыть. Или вместо вот этих вот таких дверей, вот эти такие машины японские, такой бум, закрывается. Терматично. Там так закрывается дверь. Ну, на шпингалет такой нахуй, да? Это называется джип. То есть другое представление, а вообще о прогрессе. Их надо нет особенно. Ну, конечно, они тоже покупают эти машины, тоже хотят на больших дорогах ездить. Но в целом, есть другая культура. Можно жить просто и мыслить возвышенно. Но мысли о материальном комфорте занимают всю энергию человека. У него остается времени и сил, и даже желания сменить настроение, чтобы подумать о Боге. Понимаете? Именно подумать. Не просто придумать его. Потому что как только мы придумываем, ничего привлекательного это не получится. И человек не способен придумать такую вещь. А именно подумать, а что подумать нужно знать. То есть в прошлом люди имели взаимоотношения с Богом. Поэтому мы не очень-то зависели от каких-то материальных удобств. Мы считали, что вполне же удобно и так, как говорит Шокадева Госвами. Если есть мягкие ладони, зачем подушки? Это один из Госвами говорит, это Шокадева Госвами, который говорит Шримад Бхагаватам, Бхагавата Пурану. Говорит, а зачем подушки, если есть ладони? А зачем посуда, если есть, можно из рук? Скажите, ничего себе прогресс какой-то. Вы что, нас призываете, значит, сейчас спать на земле, на улице, есть руками в земле, как животные? Нет, нет, он не об этом говорит, он говорит о менталитете, живой мирок. Снимается медитация, на берегу Ганги, все как подобается, в святом месте. Отвлеченный полностью. Волосы были спутаны вот так, как омоклись. С коровьим навозом смешаны. Если вы йог, то делайте так. Потому что, чтобы потом не забыть о прическе. Она же много времени требует. Вот, ее коровьим навозом смазывают, она высыхает, как лепешка такая сухая. И сразу ничего не сделаете, ничего, не расчешете, ничего не сможете. И потом в коровьим навозом не заведутся никакие насекомые, все, у вас голова, все в порядке будет. И вот такие у них такие лепешки на голове. Йоги очень страшные, непугающие, когда приходят в храм куда-нибудь, все сразу расступаются. Отшельники, такие глаза у них горят, аскезы, сила такая, вернет все, конец. Но все сразу почтительно расступаются. И этот йог сидел с такой лепешкой на голове. И он медитировал. В одной железной повязке ничего не интересует вообще. Ну, две повязки, например, чтобы менять. Две необходимые. Ну, минимум. У него это был минимум. Одна сушится, другая сидит. Потому что нельзя без повязки. Медитация неуспешна будет, если повязку не сделать. И пока она не вышла, когда пришла, залезла на эту повязку и прогрызла, она вылезла. Вот такую дуру. Йог пошел принимать очередное омовение, в своей повязке взял свежую и раскрыл там две дырки на улице. Что если свернуть, одна, а развернуть две. Одна дыра вышла, две дырки сделала. Потом, ну как же теперь я буду медитировать? Дырка в таком месте неудобнее. Вот главное прогрызть именно в этом месте. Нет, так я не знаю, если я сейчас иду на эту повязку, другой прогрызет, я только об этом думал, что мне теперь делать. Как же мне медитировать с этой мышью? И я знаешь никак. Но если даже это будет, то это идет. И друзей позовет на мышцу. То что-то надо придумать, он придумал. Так все ясно. Сама природа подготовилась, кошку нужно. Кошка прогрызет мышь. Пошел куда-то, нашел кошку, где-то бегал там, приласкал, принес свой ашрам, и сел на ветер, о, окошко мяу, ну что ты орешь, что тебе надо, вымышай, мяу, молока хочу пить, молока нужно, сметаны, масло, мышей, это кеды для меня. Ну как служу, она хорошо получает, правильно, это нужно получить пищу. Это винтовка. Так. Я подумал, да, она права. Если я ее держу у себя, если ее превращу, уже она будет. Правильно, это этикет. Ну а чтобы молоко, нужно корова. Ну ладно, пошел, привел корову в соседней деревне. Вот кошка, все, здесь будет молоко. Вот, пей молоко, лови мышей, пусть мою повязку стерилит. Ну теперь... Ну проще некуда. Ну читайте стих. Вот так нужно понимать Прабхупада. Не надо иносказательно. Надо интерпретировать. Все очень просто. Патрам, пушпам, халам, тая, что такое? Ну, цветок, листок, плод, много воды. Ну, их можно достать. Ну, так и принесите это Кришне с любовью, и все. Вот и все, что требуется. И здесь Прабхупада объясняет. Он правит это. Это его природа. Он правит, если это принесет с любовью. Он возьмет. То есть Бог у нас возьмет фрукт и съест. И что? Что после этого будет, скажешь? Ну и что? Ну съест фрукт, ну и что из того? Зачем этот фрукт? Ну съест. Нет от этого что? Но если вы с любовью это сделаете, он ответит соответственно своим положением. Не просто фрукт обратно вернет. Ведь он же Бог. Безгранично богатый, безгранично могущий, безграничным знанием. Он всегда отвечает в соответствии со своим положением. Сударь Вихра принес ему горстку дробленого риса. О нищете своей просто. Но так случилось, что этот Браман жил в демоническом царстве. И Браманов не поддерживает. Он находился до полной нищеты со своей женой, с детьми. Говорится, что у него были все ребра вот так, наружу. Никогда после этого не ел в своей жизни. Не знал, что такое святость. Такая же была жена у него. И такие же дети. Парень был тяжелый у него, крайне. Но он говорит, теперь он Судама, Вика, ученый, Сурава. В детстве он был другом Кришны, они вместе учились в детской школе в Гурукуле. Такова история Пурана. Затем судьба как-то разлучила, Кришна уже живет в Двараке, Кришны там 16 тысяч, 108 дворцов, столько же жен, богатство там все Кунхи. Кришна живет в духовном мире даже здесь, когда приходит в этот мир. Ничего для него не меняется. А основное это личность, и в конце концов жена стала думать о нем. Не могу смотреть на то, как страдает мой муж. Дорогой, ты знаешь, я тебе хочу дать совет, прости только меня. Если не прошлый совет, прости меня, но позволь, я скажу, ради твоего же блага. Может, ты сходил бы к Кришне? Ведь он твой друг, у вас старая дружба. Повторяю, Двараки, слава гремит, богатейшее место. Его богатство безграничное. Приди, попроси у него помощи. Ведь мы же явно не выживаем. Я за тебя беспокоюсь, я могу терпеть, но вот дети, вот ты, я страдаю везде. Все уже ваши подошвы были. Судама сначала вспомнил и подумал, как это так, что она такое говорит. Кармаканда какая-то вообще. Иди проси денег, что за дружба такая. Ну а тогда? Потом подумал, нет, я пойду, чтобы увидеть его, я давно не видел. Я воспользуюсь тем, что жена меня отпускает, я хочу просто увидеть. Он сказал, ну тогда я тебе пойду к Кришне, какой-то подарок дай. Да я не могу прийти с пустыми руками. Дорогой, ничего для меня нет. Давно уже. Пусто. Но этих соседей займи что-нибудь. Она просто соседей заняла дробленные вот эти отходы. Горстку. На самом деле, он называется по-другому плющенный рис. В Америке такой плющенный рис, он сухой, его не варят, он быстро размокает. Это такой плющенный рис, очень дешевая пища. Но здоровая. Я по утрам его дают, такие плющенные. Здесь такого нет блюда. Вот этот плющенный рис, самый простой, дешевый. Жена горстку принесла, стоит вот Кришне. Подарок в 2 раку. Это все. Больше ничего нет. Он взял свой чадр. Он слепал и завязал узелок. Так вот. И так пошел. И когда он посел в 2 раки, он просто был потрясен. Какая красота, какие богатства. Там небоскреб стоит. Город на море Кришна построил. Вот как русский остров. Представьте, там 16 тысяч дворцов. Все это в золоте, в драгоценных камнях. Там были крыши, выложены драгоценными камнями, которые освещали днем и ночью в залы без электричества. Там все было в золоте. Только ворота литые были, чистого золота. Вот эти вот дворцы гигантские, мосты. Как вот на чурке. Лучше. Там дорогие материалы применяют. Ну, представьте. Но вот сюда народ придет и видит, вот Кришна стал таким. Мы раньше учились когда-то в школе, но Кришна такой богатый. И вошел в Двараку, и Брамана впускают. И везде, пожалуйста, он пастух овятки, браманский шнур у него, видно, что нищий браман. Браман, дверь открыта везде. Они могут войти в море без записи. Они могут пойти к правительству, к неверу, без предупреждения, и их нужно пропустить, согласно этикету ведического. Браман везде может войти, когда захочет, потому что он мудрый. Он не приходит просто так. В данном случае Судама пришел просто увидеть Кришну. Он великим преданным Кришне. Когда он вошел во дворец, первый дворец Двараки, одно из чудес, что случалось в этом дворце Двараки, когда человек входил туда, никто не чувствовал ни возраста, ни болезни, ни усталости, ни голода, ни жажды, ни скорби. Никто не мог умереть там, пока находился во дворце. Вот так были построены дворцы Двараки. И когда Брама Судама вошел во дворец, он сразу почувствовал, что он душа. Он вошел на Вайкунтху фактически. И там Кришна в зале сидел на ложе, опахала, множество слуг, богатства, все сияет драгоценными камнями. Рукмини, богиня предстояния, сама служит ему. Лично. Он говорит: о, смотрите, кто пришел. Я его с детства не видел. Судама! Но сам сбежал с этого трона, взял его за руки, посадил его собственное место, поднял его на ноги, на силу, говорит ласковые слова: Судама, друг, с тобой не виделись. И ты узнал меня, спросил Судама? Судама сказал: я тебя никогда не забывал. Я же только о тебе и думаю. А не тяжело тебя с кем совершать, ты же браман. Как сознание, если все в порядке, не забываешь, верно, не отклоняешься от этого пути. Говорит: нет, ничего сложного, все хорошо, все помню, все делаю, аскез совершаю, нет проблем. Все очень хорошо. Мы предложили богатые одежды, предложили там ужин. Потом мы разговорились, рассмеялись, старые, как были детьми, и в конце концов Кришна обнял сына и сказал: Судама, ну ведь ты же не просто ко мне пришел. Ну, мне кажется, ты принес мне какой-то подарок. Снова вспомнил. Это все из-за жены. Дай Бог догадается. Нет, я ничего не принес, он сказал, ну стыдно. Привычный лист сейчас вытащу, боже мой. И Кришна увидел это. Взял его руку. Судама, дай-ка сюда, узелок. Взял этот узелок, размотал. О, так ты мне принес плющный лист. Я думаю, такого нет. Я вообще такого никогда не делал. Он начал шепать. И Брама Судама. Брама, что это? Это очень ценно. Судама такой голод. Он расстраивается. Он блаженный. У него такая блаженность. Вот этот Кришна такой счастье. Судама подарил мне лист. Еще он. Так мне говорит: что ты делаешь? Что ты делаешь? Ты уже первый счет отдал себя разговором, второй счет отдал себя раз, и третий счет еще надо сшибать. Я уже не обещаю, я уже не обещаю, что ты сейчас все убашь вообще. Ты уже не обещаю, что ты убашь вообще. Десять раз отдал, пустила сама. Одно счета не хватило, чтобы он стал богатым до конца своих дней, не знал никаких печалей. Сюда было стыдно, больно, но был счастлив. Он думал: я никогда, никогда в жизни не попрошу ничего материального. Он мой друг, это все. Он даже смотрел в лохмотья, когда уходил оттуда. Возвращался счастливый, довольный. Что не попросил, не осквернил этой дружбы с Кришной. Но подойдя к дому, он был ошарашен. Стоит такой же дворец. Может, сбился с дороги, перепутал что-то. Нет, не было такого. А тут и жена выходит. Вся украшенная, драгоценность. Как в сказке. Ему стало сначала стыдно, он подумал: значит, все-таки у меня есть корыстное желание. Говорит: Кришна, да, мне это богатство. Значит, все-таки мое сердце нечисто, он так расстроился сначала. Подумал: я не могу видеть, это все из-за риса. Просто Кришне понравился этот лист. Здесь Прабхупада говорит, что он ничего не примет от того, кто не предан ему. Ему ничего не нужно, на самом деле, Богу, что нужно. Но любовь принимает всегда. Это люди придумывают. Плод, цветок, фрукт, немного воды, листок. Они придумывают. Листок это парад, например. Плод это рыба. Даже есть такое название в Бенгалии. Джалабхала, водяной фрукт называется. Пхала, то есть пхали это. Пхалан, пхалан, пхалан. Ну вот они рыбу предлагают как фрукт. Это боги. Нет, именно так нужно понимать. Фрукт, цветок, листок, плод, вот, вот вода чистая. То есть это возможность выразить любовь к Кришне. Однажды Дурьотхана пригласил Кришну к себе на пир. Это Дурьотхана, который не имел никакой любви к Кришне и Пандавам. Он был врагом. Но это был политический ход. Если вы кого-то кормите специально, устраиваете для него пир, хороший прием, этот человек чувствует вам потом, что он обязан вам. Дурьотхана хотел так связать Кришну своим хорошим приемом и переменить его на свою сторону. Это была политика. Что он понимал, что пока Кришна на стороне Пандавов, он не справится. Но он затеял эту интригу. Приготовили пир. Там дядюшка Шакуни тоже все устраивал. Интриганный политик. В конце концов, все было Дурьотхана сам пришел, сказал: Кришна, я тебя приглашаю на пир, на обед. Мы для тебя специально готовили. Пожалуйста, приходи. Кришна сразу спокойно ответил: ну, Дурьотхана, не придете на обед. Это значит, это сильный отказ. Если кто-то для вас с любой преданностью готовит, и вы отказываетесь, вы наносите оскорбление. И Дурьотхана сказал: ну, что он сказал? Как? Я готовлю для тебя, Кришна, ты не придешь. Ты должен прийти, я сказал. Почему? Сказал Кришна. Ты должен, потому что мы для тебя готовили. И к тому же, если ты должен, ты должен быть беспрепятственным, ты должен. Да, вам бы все правильно хочется, а ты вам не говорил, да, вам говорят, поэтому да, вам не говорят. А стал правильно Кришной, должен, ты обязан съесть то, что приготовили. Он знает, что если Кришна что-то съест, он все желания выполнит. Такая щедрая сверхдуша. Бывает щедрая душа, а бывает сверхдуша щедрая. Представьте, это что-то больше. И так сказал, объясни, почему, сказал Дурьотхана. Я объясню, почему ты должен прийти, но ты не придешь, почему? И еще нужно принимать только в двух случаях, написано в шастрах, Кришна ссылается на шастры. Либо вы голодны, умираете с голоду, можете принять пищу откуда угодно, чтобы не умереть. Либо вы голодны с большой любовью, если даже сыты, должны что-то попробовать. Вот две причины. Но это говорит не правильно. Я знаю, что я вам не чувствую, я Кришна. А пища твоя лишенная всякой любви, других качеств. Поэтому у меня причина тебя останавливаться и принимать пищу, есть ее. И ушел оттуда. И до этого ничего не мог сказать. Кришне не нужна была его пища. Пошло к Видуре. На Видуре это время думал, Кришна придет. О, так волновался, Кришна придет. Кришна, сейчас я буду угощать, сейчас я буду принимать. Вот сюда посажу, вот тут сделаю так, а? О, что тут? Бананы, бананы, да. Надо приготовить бананы, приготовить их. Я Кришна пришел, а тогда себе бананы, иду, вот так его принял. До самозабвения. И стал чистить бананы, выбрасывать эти бананы из шкурки, предлагать Кришне. Бананы туда, шкурки сюда. Я Кришна сидел, ел шкурки, смотрел на виду, ел шкурку за шкуркой, ел. Но видел твои бананы через две, какие-то необычные. Типа, вот никогда не было. Это настоящий момент. Показывается, что Кришна может проглотить всю Вселенную. Хотя не может быть вкус при этом, но все сразу проглотить, все вместе, все содержимое. То есть причина этих отношений только любовь. Поэтому преданный на самом деле не ест, не спит, не воняет, не совокупляется. Нет у него никаких животных потребностей. Он не действует на основании тела. Когда он ест только Кришну. Когда он спит, он думает только о Кришне, это уже не сон. Когда он начинает детей, он думает тоже о Кришне, чтобы были хорошие дети. То есть он никогда не совокупляется, не воняется, не ест и не спит. Он с служит Кришне круглые сутки, постоянно, каждую секунду. Вот так. Потому что пища – это просто принцип животных, это принцип зависти. А Авара – то же самое, выживание. Как помните историю Авы? А Кришне и Гопи. Гопи, они... Да, Дурвас пришел в Вриндаван, Дурваса Муни. Этот опасный Муни, отшельник. Вместе, который может легко проклинать, легко благословлять. Вся деревня очень испугалась Вриндавана, Дурваса Муни пришел. На той стороне Муни уже. Если мы его удовлетворим, накормим, он может проклясть весь Вриндаван. И гопи пошли туда с горшками, масло, йогурт, провизии, много, дроса, мистик. Его кормить нужно хорошо. Но впереди дорога перекрыла. Мы не можем пройти, что же делать. Кришна, помоги, Кришна. Как же нам пройти через Емуну? Там же дровас, нужно накормить, срочно нужно туда, помоги нам, что делать? Ну, просто мантру произнесите, и Емуна пропустит вас. Ну да, какую мантру, скажи. Произнесите мантру Кришне, Кришна Наиштика Брамачари. Гопи очень удивились. Кришна Наиштика Брамачари. Но мы же знаем, что это не так. Но он с детства учился такая девчонкой. Мы на себе это знаем, какой Наиштика Брамачари. Он нас постоянно смотрит из-под тишка, улучшает окружающую, сходит за спину. Или поводит на землю, покусать щеки, убивает это все. А где она нашла, пока мы купались? Наиштика Брамачари. Нет, Кришна, это мантра не дает. Нет, нет, это мантра пропустит. Вы только скажете, устанавливайте, это настоящая истинная мантра. Хавдива. Ну ладно, попробуем, раз Кришна говорит. Они подошли, с сомнением сказали, Емуна, пропусти нас. Кришна, Наиштика Брамачари. Емуна тут же расступилась. Точно. Правдивая мантра. Прошли туда, накормили Дурвасу. Он съел, знаете, тут нужно деревья накормить. Все. Дурвасу все проглотил мистическим своим аппетитом. Все переварил. Все, благословляю. Живите долго, будьте счастливы. Но только обратно на Дурвасу, пожалуйста. Как же мы пойдем, там ему надо. А, мантру, скажите. Дурвасу ничего не ест, и все. Да. Ну мы же собственно глаза видишь, что Дурваса съел все. Ну ладно, попробуем. Я Дурваса начинаю съесть, ему сразу это пил. Правда, он не ест, а Кришна Наиштика Брамачари. Ну мы все это видим. Нет, это называется игры. Они это делают для удовольствия других. То есть при этом есть не для своего удовольствия, а для удовольствия Кришны. Вот этому нужно научиться. Ну, конечно, он испытывает удовольствие в самое время, конечно же. Но это совершенно разные. Разное настроение. Если, например, вы едите обычную пищу, то желание поделиться возникает редко. Люди обычно прячут самое вкусное от других. А в сознании, конечно, этого не бывает. Самое вкусное вы как раз начинаете раздавать всем. То есть просад, посвященная пища, она уничтожает зависть. Не увеличивает зависть, а очищает зависть. То есть это пища, дающая очищение сердцу. Он говорит, это не пища, это не обычная еда. Это йога уже. Это йогический процесс, просто принимая пищу, можно осознавать Бога. Также сон, также оборона, все остальные принципы, если не связаны с Кришной, это божественная деятельность, деятельность сознания Кришны. Этому нужно учиться. И здесь говорится, как этому научиться? Прежде что-то съесть, а вы должны просить каждый день пищу. Но при этом будем думать так, как только голод он чувствует, то в голове возникает другая мысль. Он думает, кажется, Кришна хочет есть. Это он хочет есть. Говорит, кажется, Кришна хочет есть. И вот когда он так думает, сейчас я когда для Кришны приложил, Кришна встанет, чувствует голод за время. Голод любви. Он уже готов. Он знает, приятно сейчас из любви что-то принесет ему. И он чувствует, скорее, где? Ну где? Я не дождусь, но. Он говорит, что он друг, это друг, это пхава, это лила. Как во время войны, все гопи масло сбивают, там готовят, это для кого? Для Кришны. Но это не главное, они думают. В основном Кришне дома, даже когда друзья, подруги, не все равно Кришне вспоминают еще больше. Они все связаны с Кришной, у них любовь через Кришну, они все связаны любовью к Богу. И Кришна не ждет, пока они это масло предложат ему. надо сворвать его. Но такой аппетит, что он думает, тут столько вкусного масла, и они от него еще прячут его повыше. То есть они для него это сбивают и от него уже прячут. А что он ворует? Кришна вор, а он же нравственность, они следуют законам нравственности. Воровство нехорошо, они говорят, но для Кришны все хорошо. Воровство – это его трансцендентное качество. Он вор по натуре. Вор в законе. Настоящий закон – это вор. И когда он ворует, то он ворует свою собственность, правда же? Он ворует, собственно, сделано. Но он вытворяется в нетерпении, что что-то город любви, он хочет принять то, что для него готовит чистое прежнее. А при этом он так, а мы поймем, и он накажет, что не ворует, что был порядок. Он ворует порядок, они сегодня дают не сорвание, как спрятать, или как сорвать. Это временами все происходит. И так годы хитроумные, они подвешивают под потолки, так, чтобы дети не дотянулись. Они находят это место, тем не менее, залазят на плечи друг друга, и молотилки наваливают на него, забираются и все-таки съедают. Тогда вот и подумали, ладно, мы сейчас что-то придумаем. Они очень разумные. Все-таки понять, что нужно. Так, они взяли и все это опутали веревками, нитками, связанными колокольчиками. Входную дверь, окна, все пространство, чуланы. Каждый горшок, все там пройти было невозможно. Если задеть, дым, все, звук сразу же. Вот такая ловушка, сигнализация. Ну, прыгает. Прыгает, она не лично. Потом понимает Кришна тоже, верно? Где-то можно понимать как-то. Так мы прыгаем, уже тоже. Они открыли эту ловушку, а они затихли. Будут слушать. Они как-то незаметно сюда появляются, но мы услышим. Эта банда появилась там, посмотрела, и Кришна улыбнулся. Ну, странные эти гопи. Но заказы мне принимают. Колокольчики будут понадежды. Можем. Вот колокольчики. И пошел. И все качается без звука. И конечно, все же подчиняется, все закон подчиняется. Все, там уже все. Там пошли горшки переворачивать, все. И начал я. Все зазвонило. Мы же договорились, извините. Что делаете? Все испортили. Колокольчик говорит, да, это правда, мы договорились, но в шастрах написано, что когда Верховный Господь есть, нужно звонить в колокольчик. Что мы должны? И Кришоди. И что, досмотри, весь в масле, видишь? Кришна смотрит на него. Что-то смотрит на него, Кришна? Не похоже. Правда, но странично. То, что понимали, весь в масле, все везде в масле, обезьяны все в масле, все в масле. Кричит, мама, ты им видишь, правда? Ну зачем мне врать в масло, сам подумаешь? Разве у нас было мало масла? Подожди, давай, а вот это вот все твой вид, этот вот руки. Так это не самое умное масло. Не знаю, что вот со своего склада, прямо Кишоди, не открывается. Он превращается в ее сына. Она говорит, ты кого привела? Посмотри, что с тобой? Что с твоей головой? Кришна тебе уже скружил голову, ты только о Кришне думаешь, посмотри, как его привела. Вот и смотрит, мой сын. Подожди, она сама же видела, я же видела, что был Кришна. Пошла с ним на море, снова превращается в Кришну. Хари Кришна. Почему ты не будешь наказать? Я же тоже твой сын. Я для вас для всех, как ребенок. Почему ты не ловишь? Почему отнимаешь масло? Почему мешаешь мне играть? Еще ты будешь делать, я превращусь сейчас в твоего мужа. Это будет шутка. Такие игры происходят. Бог своих родителей, он наслаждается любовью. И там ему всегда что-то предлагают. И он всегда действует только из одной мысли, как принести благо своим преданным пропагандам. Он больше ни о чем не думает Бог. Он никогда не думает о собственном благе. Поэтому если мы тоже не думаем о собственном благе, мы будем действовать, он подумает, о, они подарились мне. Он такой маленький, смотрите, вот я-то безграничный, я не могу думать о собственном благе. А он там маленький, мне всегда чего-то не хватает, и он думает о всеобщем благе. Вот и великая личность. Кришна подумает. Если вы просто делаете какой-то добрый отдел от сознания Кришны Гаурии, конечно, это сильно оценит. Но он говорит, само это понятно, мне ничего не нужно, я самодостаточно, я Бог. Это не показать не особенно. Вот это мое положение такое. Но вот этот маленький, эта душа, крохотная, столько бескорыстно делает, это великая душа. Махатма Кришна. Махатма. Это великая душа. Васудева Сарванагиса Махатма Судова. Почему он так делает? Потому что он видит, что Бог везде. Эта маленькая душа имеет большое видение, большое знание имеет, божественное знание может помещать. И действует как бы от имени Бога, служение Богу, пользуется его энергией, его богатствами, Кришна наделяет меня такой великий, бери больше, бери больше, бери больше. То есть чем больше человек отказывается от своих личных потребностей, тем богаче он становится. И внутренняя жизнь, его разум. И даже материальное богатство от этого зависит. Это в Бхагавад-гите описывается, что те, кто совершал преданное служение в прошлой жизни, он может стать очень богатым человеком в следующей жизни. Либо родиться в семье очень духовных людей, что очень редко происходит. Большая удача родиться в семье трансценденталистов. Или в семье богатых людей. У семьи богатых людей все же есть риск, что человек может забыть Кришну из-за богатства, а вот в семьях преданных он не забудет. Сейчас у преданных рождаются дети. Это кто-то совершал в прошлом преданном служении. Получает такое рождение особое. Ему не нужно будет объяснять потом в 30-40 лет, как привязаться к Кришне, почему нужно Хари Кришна мантру повторять. Он, естественно, тоже следует с детства. Будет счастлив, будет любить Бога всю жизнь. Никогда он не забудет. Например, есть такое место Гавардхана в Риндаване. И нам там сказали интересную вещь учителя, когда мы были у холма Гавардхан. Первый раз, по-моему, мы услышали второй раз. Кто-то из духовных учителей сказал, что здесь живут местные жители. Ну, они там мальчишки лазят по деревьям, сбегают на этот холм, они там играют, они там живут, они там родились. И это место для жизни очень трудное, он говорит. Например, летом там самое жаркое место на планете, где живут люди. 60 градусов в тени бывает. В этом году вот недавно было 52. Но до 60 температура поднимается в тени. И там люди живут, совсем до недавнего времени, без кондиционера, без каких-то приспособлений даже. Более того, они еще служат божествам там и готовят каждый день на огне. При такой температуре они разжигают огонь и готовят. Иногда тут умирают от жары, бывает такое во Вриндаване. Но они привыкли к этому, такова жизнь у Гавардхана. Просто это пекло летом. Зима там холодная, потому что дома не отапливаются, там другой климат, там нужно месяц только переждать, бывает очень холодно, от холода тоже иногда умирают люди, но это никого и не беспокоит обычно. Они служат Кришне. Ну вот у нас такие условия. И Гавардхан они не покидают. Вот западные преданные в это время они обычно уезжают в Гималаи, чтобы там прохладно, что очень трудно перенести жару и холод. Там холоднее, чем в России зимой. Я вас уверяю. На Гавардхане, в Вриндаване, там холоднее, чем в России. Я в декабре был во Вриндаване, и мы сидели, слушали Шримад Бхагаватам. Потом Кришна Госвами проводил под Бхагаватам, сказал, ну что, где холоднее, в Москве или в Вриндаване зимой? Мы сказали, во Вриндаване холоднее, тут некуда скрыться. Некуда скрыться от холода. Поэтому был самый толкий класс Бхагавата в моей жизни. Один приятный проводил класс Бхагавата, он сказал, Прабхупада назвал сам этот мир с помойной ямой, с туалетом. Так что нам не нужно устраиваться здесь надолго, в Хари Кришна. Мальчики вырастают, и думаю, здесь нет каких-то тут школ, институтов, может быть, это Гавардхан, это деление. Они идут в деревню или куда-то еще поступать хотят, или какой-то светской жизни, может быть, какая-то успеха, карьера, денег. Но они все возвращаются обратно. Они не могут забыть Гавардхан. Вот такая. какая там жизнь удивительная. И мы один раз обошли Гладхану, после этого нам сказали, что больше вы никогда не забудете Гладхану. Где бы вы ни были, любую кому видите или камень, вы вспомните Гири Гвардхану. Я подумал, на самом деле, так и есть. Куда бы сейчас не смотрел, а в Владивостоке много скал и гор. Все напоминает Гвардхан. Гвардхан стал центром жизни. Один раз просто увидев его. Потому что Гвардхан — это божество самопроявленное. Священный камень, как в Калабе есть священный камень, пополняет священному камню. Есть священный камень. Полиндрам много Гвардхана Шива, который поклоняется великий преданный. Господь Читами поклонялся тоже Гвардхану. Камешку. У него был такой камешек небольшой. Этот камешек сейчас на алтаре Радха Дакуананда, по-моему, насколько я помню, храм называется, если я не путаю. Если будете в Риндаме, обязательно найдите этот храм. Это как будет ощущение маленького такого хорошего уютного дома, этот храм. Но не такой величественный, когда вы приходите, камешек себе как дома, просто сразу. С первого раза чувствуете, что это ваше место. Ну, Радха Дакуананда, насколько я помню. И там на алтаре есть Гвардхана Шива, вот такого размера, квадратная. Оплавленные уголки и оплавленные серединки. Господь Читания несет Гвардхана Шиву. Он так несет двумя пальцами. И она оплавилась от его касания. Он приклал его голове и в сердце. Постоянно плакал с ним о Кришне. Что Кришна когда-то поднял холм Гвардхан. И сказал, что холм Гвардхан не отличен от меня. Но поклоняется как Кришне Вриндаване. Он защитил весь Вриндаван Гвардхан от гнева Индры той истории. А Кришна было всего лишь 7 лет, он поднял на одном единице и держал 7 дней. И так. И развлекался весь Вриндаван это время. Улыбался, шутил, играл на флейте иногда. Там был фестиваль у них. Индра пытался уничтожить Вриндавана в это время, а Гвардхан защищал. Такая лила там случилась. И все во Вриндаване это знают, что прежде чем вы что-то поедите, вы должны предложить Кришне. Если что-то хотите сделать, вы должны сделать, чтобы Кришна был доволен. Поэтому на каждом заборе написано «Рада Кришна» на санскрите. На каждом дереве «Рада Кришна». Весь Вриндаван списан. Одним и тем же именем. Никто ни о чем другом не думает. И когда мы попадаем в такую атмосферу, мы начинаем тоже делать то же самое, что все остальные, автоматически. Просто любой человек, попадая в Вриндавана, начинает действовать как преданный. Он просто забывает о той культуре, откуда он приехал, что было раньше. Вот это право, настолько любовь, настолько пронизывает его, что он чувствует счастье, начинает действовать, вести себя как будто он преданный. Начинает переодеваться в эти одежды, начинает ставить тилки, начинает прыгать на киртанах, есть просад, четки. Вешает на себя, все кажется приятным, все кажется дорогим, потому что такое настроение, что эти предметы становятся чем-то важным. Вы знаете, что любой предмет станет важным, если мы получим из рук какого-то дорогого человека. Любая безделушка. Не важно что. Листочек, цветочек. Цветок. Подарил. В книгу засушил все. Каждый раз говорит, цветок, больше ничего. Но это с любовью, это дорогой предмет уже. И Кришна говорит то же самое. С любовью, цветок, листок. Любовь не нужно где-то покупать, цветок тоже можно сорвать на улице. Ну, зимой, конечно, купить придется. Здесь цветы не растут зимой. Ну, хорошо, воды. Вода круглый год есть. Предлагайте Кришне с любовью. Ведь я это принимаю. Это означает, что если он это принимает, автоматически он этим вознаграждает. Чем? Собственно, этим приемом. Больше ничего. Все, что не делает его, это его энергия. Вы знаете, что такое энергия Кришны, которая с ним связана? Она знает все, что он не пожелал. Ему даже говорить не нужно об этом. Все происходит автоматически. Ему стоит только пожелать. Все происходит автоматически. Его чистые преданные знают все его сокровенные желания, которые они хотят исполнить. Не все, конечно, но то, что они хотят с этой волей исполнить, они прекрасно понимают, что хочет Кришна. Стоит ему только подумать, это случается. Если тоже стоит только подумать, как удовлетворить Кришну, как это произойдет. Жизнь это сплошной удачей. Это просто планируют, как служить Кришне. Кришна послал для этого все необходимые средства. А если планируем, как обогатить себя, не всегда. Не все, что... Энергия Кришны здесь не подключаются к нему. Это не воля Кришны, это твоя воля. Сам подключай свою энергию. Вот свои личные силы, свой разум используй, своих друзей, знакомых, связи, если у тебя что-то получается, делай. Нет, без поддержки ничего не получится. Но если мы это связываем со служением Кришне, это непременно произойдет. Прабхупада, когда приехал в Америку, у него брали интервью. Не было еще ничего, представьте, одинокий пожилой садху, 70 лет, приехал в Америку проповедовать. Америка, богатейшая страна, приехал из Индии, из нищей страны. Те 60-е годы. Очень нищая Индия была в то время. И он сказал журналисту, который брал интервью, здесь очень много храмов, он сказал, по всей Америке. Мы построим. Они уже есть. Только время разделяет нас от них. Почему был так уверен? И так произошло. Все, что пропало, все сбывается на наших глазах. И прогрессив он сказал все. Правильно то, что он сказал. Что слово прогрессив, это секрет, нельзя. Он сказал, Владивосток далеко, но этот город-то наш. Это там напрямую будет. А если это будет страна Крым, страна Гуру. Это очень много читы преданных. Когда сюда приезжали духовные учителя, они все удивлялись. Удивлялись, но не спрашивали. Но удивлялись, но не спрашивают. А потом приехал Харикеша Махарадж. Он долго не мог приехать. Отец его впустил, он будет когда-то депортирован за сознание Кришны. 10 лет не мог приехать. Он приехал. И потом его спросили, духовный учитель, его спросили. Слушай, скажи, как русских понимать преданные? Вот почему? Вот мы приезжаем, они плачут. И уезжаем, тоже плачут. Скажи, почему? Вот не понимаю. А между этим всякое бывает. Ну вот надо наступить, там, последний заряжен. Ну всякое бывает. А вот уезжаем, плачут. И приезжаем, тоже плачут. Ну объясни, ты разумный, скажи. Он сразу сказал. Родители своей стране тоже будут плакать. подошли так вот, тихо так вот подошли, мы сказали, ну, Гуру Махарадж, ну, скажите, вот какая особенность русских? Ну, вот, расскажите нам о русских, что вы думаете? Он сказал, много преданности, но мало разума. Так, преданности много. А разум нужен не нужен, правда следить. И теперь мы учимся. Мы, конечно, научились повторить Хари Кришна. Теперь мы учимся, как его представлять Хари Кришна нужен. Правильно. Прабхупада хотел очаровать весь мир сознанием Кришны. В этом был его план. Он так сказал, я их очарую всех сознанием Кришны. Ему дали храм, знаете, какой-то бывший католический, по-моему, был собор. Там были витражи, там были люстры, там был орган, была какая-то там, как называется, кафедра, вот, возвышение, типа сцены. И Прабхупада сказал, ничего не трогайте. Приходили сразу витражи все снести оттуда, все майя, орган, разобрать на части, выкинуть. О, Прабхупада, главное, орган не пьет, я рада Мадхава. Да, это не сохранилось. Но ученики, он играл на органе. Представьте, на органе. И он хотел, чтобы гости, почтенные гости, уважаемые, вот на этой кафедре они могли сидеть на стульях, на скамьях и смотреть, как проходят службы, как идут лекции, как преданные танцуют перед киртаны. А тебе даже нужно сохранить, говорит, как и что, сохранять то, что имеете, говорит, то, что не хватает. Прабхупада именно так и делал. Но при этом говорит, нет, ничего не нужно, мы все снесем, будет чистое, вот ровное место, и мы здесь будем петь Хари Кришна, и все гости тоже босиком убегают, кланяются до божества. Так, понимаю. И Прабхупада говорит, нет, я просто очарую сознание Кришны в этом миссии. И Бхактивинода Тхакур говорит, что все религии имеют одну цель. Любовь к Богу. Это первое, что написано. В любых священных писаниях обрести нужно любовь к Богу. Это единая цель всех религий. Так он утверждает, что между религиями с этой точки зрения никакой разницы нет, если цель одна. Не придавайте значения различным языкам, культурам или обрядовым каким-то. Обрядовым разницам. Это не имеет значения. Важно, что одна цель. Таким образом, все религии принимаются как единое. Хотя по-разному это можно видеть, как это происходит, как люди служат Богу в своей традиции. Но вот если они уже не имеют этой цели любви к Богу, вот тогда это уже ложная религия. Ринпачуна такой. То есть обычно традиционная религия может быть истинной, а может быть и ложной. Это зависит от мотивов, от причины. Почему я принимаю ее? Зачем? Как люди говорят, нет, в Коране, Коран ближе, ислам ближе, чем сознание Кришны. Почему? Там можно есть мясо. То есть причина, зачем же я принимаю религию? Чтобы очиститься? Или чтобы продолжать греховную деятельность? Не, ну это второй раздел, где позволяет есть мясо, безусловно. Но для определенной категории людей, для вайшнавов нет. Если кто-то хочет обрести любовь к Богу, непосредственно общаться с его красотой, с его знанием, с его могуществом, с его качествами личными, лично лицом к лицу, он не должен принимать ничего из гуниверства и страсти, из высших качеств, не соприкасаться с ним. Но если он не готов еще вступить в отношения с Богом, то есть у него есть вкус и низший гуни, естественно, он будет иметь склонность к этому, ему дадут предписание, как это делать, это уже отдельное знание. В каждом писании есть такие уступки, и в Ведах, и в Библии, и в Коране есть такие уступки, но есть также и чистая бхакти. Ислам в переводе означает преданность. На санскрите это бхакти называется. И суть бхакти то же самое. Нужно дарить свою любовь Богу. Так вот как? Это могут делать люди по-разному. Кто-то молитвой, кто-то может создавать какие-то храмы, мечети, это тоже выражение любви к Богу, кто-то пишет иконы, это тоже выражение любви. Но когда они начинают сравнивать, а почему здесь иконы, а почему здесь так, а кто решил изображать Бога, а в нашей традиции это нельзя, а другие говорят еще что-то. А потом говорят, а кто последний пророк, а кто предпоследний, а кто еще какой пророк, давайте разберемся, какая религия истина. Это уже не любовь к Богу, это уже другая цель. Эта цель превосходства означает, что религия сошла с истинного пути. Все это тоже следует материальные цели в религии. Это религия называется карма дхарма. Или ложная религия, когда обряды все сохраняются, а суть утрачивается, смысл, цель утрачивается. Поэтому Бхактивинода Тхакура говорит, если кто-то хочет обрести любовь к Богу, он сомневается, примет имя Кришны, потому что это имя очень близкое. Он примет форму Кришны, потому что это как раз такое для родителей любви. Должны знать его форму, имя, качество, должны лично знать, чтобы развить любовь с ним отношения. Очень трудно сделать любовь с тем, кого не знаешь, никогда не видел. Я вас уверяю, это очень трудно сделать. Нужно хотя бы о нем услышать. Из какого-то верного источника. Если кто-то рассказывает о каком-то человеке, мы можем уже полюбить его, просто на слух даже. И также здесь говорится, слушайте о Кришне, вы влюбитесь в него. Читайте, воспевайте его имя, думайте о том, о чем услышали. И отношение проявится, это совершенно естественно. Потому что мы все частички Кришны. Он говорит, я буду принимать вашу любовь. Это означает, что это произойдет естественным образом. Нам даже не нужно будет ничего воображать. Принял Бог это или не принял? Как Прабхупада спросили, а что такое просад, вы говорите, вот этой пищей, вот вы ее режете на куски, она становится просадом. Только что была обычная пища, а теперь ее порезали, побежали где-то там, и теперь что, это уже просад, что это значит? Ну, может, та же самая пища, смотрите, вот подержали там, и снова то же самое. Те же фрукты, те же цветы. Прабхупада говорит, нет, железо подержали в огне, потрогайте. Оно может выглядеть как железо, потрогайте. Попробуйте эту пищу, и вы поймете сами все. Ничего воображать не нужно, сделайте это. Он как бы этого ждет от человека. Когда Арджуна думает, что это очень сложное знание, это Бхагавад-гита, он начинает думать о людях, как же они смогут понять то, что Кришна говорит. Кришна говорит, нет, это самое простое. Это для всех очень легко достижимо. Говорит, даже обычные рабочие, но люди не образованные. Даже женщины. Говорит, даже. Потому что женщина, она обычно домохозяйка, у нее там свои дела. Не философ тоже никакой. Не бог. Не аскет, верно же. Даже такие. такие, как торговцы, бизнесмены, эту деньги считают всю жизнь, о чем другом не думают. Если они лично обратятся ко мне, они достигнут совершенства. Знаете, как Шикур? Поэтому очень важно знать лично, кто такой Бог. Просто лично обратившись к Нему, можно достичь совершенства. Но к Нему лично никто не обращается, потому что не знают, кто же такой Бог. Они обращаются к кому-то, зачем-то. И даже когда обойти говорят, говорят, а что же у него попросить? То есть люди не могут разобраться в своих желаниях. С Богом-то все понятно. Но человеку непонятно само, кто же я, и что же мне нужно, что же ценного. Самое ценное для меня. Как у Стругацких, это сталкер, помните, это зона. Зона, исполняющая желания. Фантастика. И люди пытаются попасть в эту зону, что исполняют все желания, не в таком месте, если вы не достигнете, но исполнить любое желание вообще. И там сюжет такой, что туда пытаются проникнуть. Это группа людей, у них есть там проводник, нет мира сего, говорит человек, который знает эту зону и чувствует прекрасно, она опасна, может уничтожить, может пропустить, знаете, всякое бывает. И они проходят туда внутрь этой зоны, и что же? Большая проблема открывается в этой книге. Неразрешимая проблема. А вот что желать-то? Мы боремся за счастье, если спросить любого, что такое счастье, никто не знает. Так за что же вы боретесь? Так познать сначала себя. То есть необходимо знать себя, знать Бога и свои отношения. Конституциональные отношения души и Бога – это служение. И нужно знать это уже сейчас, что я слуга Бога. Я не Бог и не равный Ему. Я слуга, частичка Бога. Вот это конституциональное знание поможет нам уже начать правильно действовать, в правильном настроении, так, чтобы Кришну привлечь к своим поступкам. Чтобы давало сознание, что я есть Бог, Кришну не привлечет таким образом. Невозможно ему это не привлекает. Он настоящий Бог. Был такой человек, Прабхупад говорит, во времена Кришны, который заявил, что он Бог. Паундрака звали его. Паундрака. Но он одевался в точности, как Кришна в Двараке. Такие же одежды носил желтые линии, гирлянду ваджаянти до земли. Член, четыре руки, он две приделал. Очень искусно сделал. Не просто, очень хорошо. Все верили. Причем он был могучный, что так влиял на людей, что люди чувствовали, что это Нараяна, мистик. Он велик, у него целое царство, и все почитали как Бога, кругом были изображения, скульптуры, тимурти, храмы, где мы поклонялись. И он людей тоже обладал исполнением желаний, понимая их мысли и все остальное, был могучным мистиком. Он сказал, я здесь верховный Бог. И сам это поверил. Написал письмо Кришне Двараку, самозванец. Я хочу этим выбрать, потому что я есть настоящий Васудева. Поэтому, пожалуйста, предайте мне. Я прощу. И я выбираю честный бой. И мы выясним, кто же настоящий. То есть он был сам без толку. Он глупец, негодяй, мошенник описывается. Потому что мошенники вводят даже себя в заблуждение. Хотя бы Бог начнет верить в это. И Кришне принесли это послание в Двараку. Его советниками сидел, там Утхва был ближайший его спутник. И громко прочитали, и все долго смеялись. Все громко, долго смеялись, что присутствие Кришны было ясно, что это подделка. И Кришна сказал, хорошо, едем. Предлагаю сражение, бой, я должен принять вызов. Не должен уклоняться, я к кшатрий. Они выехали туда, к городу Каши. И осадили этот город. Ворота открылись, и выехал Паундрака. Собственной персоной. Картина была точь-в-точь, как у Кришны. Материал, формы, у лошади тот же самый расцветки. И он был также в тех же атрибутах, держал все булаву, диск, раковины, лотос. Немножко, правда, трясло, колесница, чуть-чуть. Как-то было, что все-таки какой-то вот театр происходит, не настоящий. А Кришна, он даже не напрягался от этих атрибутов, он свободно себя вел. Они ему не мешали. Удар должен был держать маску и как-то все-таки не влияла эта тяжесть положения. И как только Кришна увидел этот маскарад, он ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- Я возвращаю тебе все свои атрибуты, бери, если удержишь. А атрибут твоего шанчака, бери и поищи. И говорит, он вообще это делает. Просто отлетело и все. нет, Бога голова не отлетает никогда. Его нет. Тело неделимо на части. Не владеется никаким оружием, дух не делится на части, ни мечом, ни огнем, ни взрывами, ни бомбами, не замерзает, не растворяется, никакая материя не может повлиять на него. Это он раз отлетел и хуже крови. Все, что осталось, он разит. Более того, он запустил несколько стрел, просто это как ветер, как ураганный листу разметал всю армию сразу же. В одно мгновение просто. Такая чудовищная мощь. Никаких усилий даже не совершил вообще. И весь город каши притих. Настоящий Бхагаван пришел. Так он проявил свою силу, могущество. И так же сильно он проявил свою любовь. Если он появляется, он появляется всеми своими энергиями. Если хоть немного Кришна Бхагаван Кришна говорится, он благословен на веки веков. Как говорил Господь Читани, Господь Динанда говорил, что если праведный какой-нибудь одну слезу прольет о Господе Читани, я благословлю всеми совершенствами. Одну слезу прольет о Господе Читани, он получит все. Все, что от нас требуется. Ничего другого не нужно Богу. Кроме этой любви. И так все это на дворе пропадает, эта любовь, она есть у каждого. Это не какое-то завышенное требование, это не требование, это естественно, это нужно научиться отдавать с любовью. Без всякого сожаления. Если мы что-то делаем для Кришны, мы должны это делать полностью бескорыстной, чистой, непрерывной любовью. Если Кришна говорит, я это буду постоянно принимать, у нас будут отношения. Взаимоотношения с Богом. И такое честность дорогим для него. Она говорит об этом 12 главе, о преданном служении, что эти люди все очень дороги. Кто совершает преданное служение, написано, какими качествами удивительно они обладают, какими они становятся, как они восхищают его, как он ценит, как он дорожит каждым преданным. Он же тоже любит. Он любит в полную силу, божественную любовь. Это можно удивляться. Могущество бхакти-йоги, потому что им можно управлять при помощи любви, конечно, неуправляемой, но подчиняется любви. Если он уходил из Господа Чайтаньи, уходил из Джаганнатха-пури, иногда где-то год или около года не мог уйти. Собирался в дорогу, но преданные выходили. Если ты уйдешь, мы умрем, они говорили. Мы здесь умрем. Мы с ним не можем быть без тебя. Он снова возвращался. Потом снова собирался в дорогу, снова все уходили, дрожали, плакали. Ты собираешься, собираешься уйти, бросить нас, вот так вот, просто бросишь нас. После того, что вот было вот между нами, вот, вот такие вот отношения. Мы же твои вечные спутники, куда же ты пошел? Мы же без тебя мгновение прожить не можем. Как же ты бросишь нас? Нет, ты никуда не собирался. Нет, нет, я никуда не собирался. Право. И возвращался снова. Джаганнатха-пури. И так происходило целый год. Потом Господь Чайтанья говорит, дорогие преданные, я саньяси. Ну, я должен путешествовать. Но отпустите меня, пожалуйста. Я вас очень молю. Ну, мне нужно вот. Это тоже миссия какая-то. Что если вы не будете отпускать, я не могу уйти. Жальтесь надо мной. Это приятно, ну ладно, ну ты слоняйся, ну да, родимись. Мы должны быть эгоистами, иди, конечно, пускаем тебя. Там он ходил, опять сразу только он ходил, считали мгновения и секунды. Когда же он вернется? Такова сила бхакти-йоги. Он говорит, как, так же, как приятно думают обо мне, непрерывно, так же и я думаю о них, непрерывно. Он говорит, они все в моем сердце. Каждого из них я защищаю. Каждый находится под моей защитой. Преданный. Мой преданный никогда не погибнет, говорит Кришна Бхагавадгите. Такое могущество этого стиха, это вот, вот такой вот простой практики. Поэтому, если мы приходим на воскресную программу, можем приносить божествам листок, цветок, плод, много воды, чистой. Не Кока-Колы нет. Можно просто чистую воду ставить на алтарь. Можете это делать. Фрукты очень хорошо, потом всем раздать после программы. Можно так делать. Божества любят этот обмен. Можно пушку предлагать, каждый может пойти, зайти здесь на программе, если он принес цветок, немножко его очистить чаманом, положить на алтарь. Любой это может сделать. Или через пуджари, если кто-то здесь служит божествам непосредственно, то через него передавайте ему, он все это подносит, потом все это возвращает. Это любовный обмен, это бхакти-йога. Итак, каждый уйдет отсюда с милостью Кришны, таким образом. Каждый будет уполномочен, каждый будет благословлен. Такие благословения нужно получать постоянно. Постоянно получать поддержку этих отношений, чтобы не забывать. Бога нельзя забывать, это главная заповедь. Помнить его и никогда не забывать. Поэтому мы это делаем регулярно, каждый день можно Кришне что-то предлагать дома на алтаре. Повторять его имена, читать о нем, Бхагавадгиту, его слова, все связано с ним. Хари Кришна. Да? Вопрос?
Пожалуйста. Вриндаване везде пишут на толпах, на домах, на заборах, Хари Кришна. А здесь можно писать, в этом городе. Но при этом не нарушая, конечно, общественный порядок, не на мэрии где-нибудь, не на общественных организациях. Где люди охраняют,
так далее, но... Ну, главное, я не думаю, люди могут неправильно понять это, или писать что-то сверху потом, ну, обычные люди. А вот когда у вас будет храм и территория, там можете расписать все. Ну, и в своей квартире можете на потолке написать «Хари Кришна, 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 Хари», ну, и с потолок, пожалуйста. А радиску такую.
Я, короче, писал смартфон, что в углу. А мел у меня не было. Смотри, мел Кришна дает. Там оставились через кусочки мела. Я думаю, а что мне этот мел не использовать? Ну, написал.
Хари Кришна.
Ну, а что еще?
Ну да, но люди могут ходить ногами там.
Ну, на дожди.
Скажите, пожалуйста, почему с верховным духовным учителем Кришны мы обращаемся на «ты», а друг другу?
Почему Кришне на «ты»?
А друг другу?
На «ты»? А друг другу на «вы»?
А иначе вот просто для меня, но мы никак язык не получим.
Ну, это особенность русского языка. И тем не менее, это можно объяснить, почему так, вот в русском такое представление о «ты» и «вы». А уже, скажем, на другом языке там, по-моему, одно, тождественно, ты и вы одно, один термин. К вам, тебе, все. Да, но мы, зная русский язык, делим эти вещи, что уважительно, значит, вы, и более фамильярно, более простые, равны, точнее, ты. Да, по-всякому бывает. Но мы обычно не нарушаем порядка общественного. Применяем эти же этикет.
То есть это наша цивилизация, современная внешняя культура?
Да, да, здесь мы должны вы применять по отношению к старшим, скажем, к людям. Такова культура. Ясно? Да, слишком близкий. Мы говорим «вы» тому, кто нас мало знает, обычно. Но он знает столько нас, что мы сразу говорим «ты». Это ясно.
Вот в книжке Марина Пескова пишет о том, путешествие с вами. Она описывает, что вы были в Подольском озере, в котором до сих пор Хануман служит Рани и Сити. А вот еще где-нибудь на территории России сохранились такие святые места или больше нет?
Киселевские озера.
Я уже не помню, что там было. В Подольском есть такое место, да. Где совершали жертвоприношение маму из Шатарупа. Но это прародитель людей, Шатарупа это его супруга. И там они совершали жертвоприношение, это Акунёва по-домскому. И там до сих пор это место паломничества. Множество людей туда приезжает и чувствует силу того места. Я тоже был там один раз. И при этом там постоянно поют киртаны в это время летнее, когда приезжает много людей, они поют там киртаны, сдают просад, и сейчас они в центре внимания уже, главная программа. То есть киртан. И также под Челябинском есть Аркаим. То же самое, множество паломников туда приходят, на это место силы, как они называют. Преданные тоже уже много лет посещают это место каждое лето, и тоже киртан просад, они тоже там центральное место занимают в этой программе. Есть такие места.
Скажите, пожалуйста, во время предложения Боги вам, когда произносишь вот эти мантры, они звучат не на том языке, на котором я думаю. То есть, что нужно сделать, чтобы не происходило автоматически? Потому что оно как бы... Ну, то есть, произносишь, а...
То есть как произносить правильно эти мантры предложения?
Да, потому что этот язык, на котором я не думаю, а тот, который я просто воспроизвожу, чтобы что происходило.
Это не родной язык, это санскрит.
Да.
Тут очень важный момент. Санскрит в этом случае он незаменим, потому что он передает необходимый смысл и емкость понятий наилучшим образом. Да, я этого не понимаю. Не все зависит только от наших усилий. То есть, если мы даже произносим неосмысленно до конца эти слова, то тот, кому они предназначены, прекрасно их осмысливает. Вот этот момент нужно учесть всегда. Вот для него мы это делаем. Поскольку мы обращаемся к Прабхупаде, к Кришне, по типу преемственности Кришне, то мы произносим это на санскрите, потому что они это хорошо воспримут. Даже если мы еще не очень грамотные, они воспримут хорошо и дадут нам разум. Так Кришна говорит Бхагавад-гите. Дадами будхи йогам там, где нам упаяндиты. Кто-то занимается преданным служением, получает от меня разум. Поэтому это вопрос времени, все осмыслится. Эти слова могут быть как непонятны какое-то время, потом все осмыслится.
А любовь, она каким образом вкладывается
сюда? Эмоции?
Да, вот что вот это мне за предельное понятие?
Не нужно вкладывать никаких эмоций, нужно просто прочитать мантры правильно и стараться с любовью настроиться, предложить. Если предлагаете пищу, думайте о предложении пищи просто.
А правда, что у каждого человека хоть чуть-чуть есть, а вновь есть, чтобы можно было пить?
Любовь?
Да, вот так.
Да, есть. И в сердце каждого живого существа древняя эта любовь есть.
Вот скажите, процесс развития, прогресс. Человек думает, что он таким образом идет на пути, то есть на пути к совершенству. А вот в чем
все-таки
заключается смысл совершенства?
Смысл совершенства? Что такое совершенство? Прабхупада определяет это слово по-разному. Совершенство, например, это свобода от всех пороков. Это уже совершенство. Это одно из определений совершенства. Совершенство означает служение Богу. Платформа служения Богу, она совершенная, трансцендентная. Также есть совершенство переживаний, бхавы, состояний определенных, чистой любви. Это тоже совершенство. Есть совершенство, которое выражается в деятельности, в сознании Кришны. Но для нас он дал определение, а освобождение от пороков есть совершенство, чтобы мы думали пока об этом. Как освободиться от недостатков, собственно. Это путь к совершенству.
А вот бывает часто так, ну, функционально, обычно Гуру Нитай, да, на алтаре стоят. Потом Намагата собирается, и все божества там собираются. Джаганатхи, Шиладрамы там и так далее. Ну, места даже нет. Бывает так, что приходят все. А в этом случае, ну, кто самое главное? Ну, первым.
Кто же главный на алтаре?
Они все одни.
Пусть они собираются, я не знаю. Но если это чей-то дом, и там уже установлено божество, то все остальные гости.
Как считать надо, да?
Да, гости, но они такие же дорогие, как и хозяева. Между ними разницы нет. Ну, обычно этому значение большое не всем, просто равно пополняется.
Ну, кому-то первому, кому-то второму.
Через там читать вы можете все делать. Через вот это читаем, наша традиция такова.
Ну, то есть Гаурнита все равно.
Гаурнита – это главное божество для, для нашего движения. Да.
Джаганатха не обидится.
Господь Чайтанья Нитьянанда, вот они.
Джаганатха не обидится, они ему первые.
Да, вот надо узнать у него. Великие личности не завидуют никому.
Как преданному расширить пределы своих текущих возможностей в преданном служении? От кого, от чего это зависит? Каждый думает, что я так вам больше не могу.
Да. У каждого есть свой предел возможностей во всем. В деятельности, в предании также. Но принцип такой, что мы можем делать что-то еще чуть-чуть, правда же? Несложно. Вот сколько можем, и еще чуть-чуть. И следующий шаг такой же точно. Столько, сколько можем, и еще чуть-чуть. И еще, еще, еще. И вот так мы двигаемся. Не нужно пытаться мгновенно сделать какой-то прогресс, такой внезапный. Это сложно очень. Кому-то иногда удается в экстренных случаях. Например, как Махараджа Паришит, он узнал, что нужно жить 7 дней всего. За 7 дней он достиг совершенства. Это экстренный случай, экстремальные обстоятельства. В обычных условиях, когда мы живем в упорядоченной жизни, нужно вот так. Сколько можешь, и еще чуть-чуть, и еще вот так двигаться. Да, это лучше всего, если нужна какая-то такая эффективная помощь, то лучше обратиться к его пуджариям, божеству, чтобы они сделались очень квалифицированными. Всякое бывает. История Нарсимхадевы очень много, как люди выживали в сложнейших обстоятельствах, обращаясь к нему. История с этим божеством есть уникальная. Также есть Нарсимха Каврача, повторяют. Мантры, броня, защищающая от каких-то опасностей.
Сейчас я не знаю, какова чем. Ее все можно читать, либо только гуру благословил, а если не благословил, читать нельзя.
Ну, обычно читают те, кто имеет посвящение. Или хотя бы 16 кругов повторяют каждый день. Кришна что?
Авиалинии.
Кришна Аэрлайнс. Кришна Аэрлайнс. Авиалинии Кришна.
Да.
Еще не появились разве? И ты считаешь, что появится?
Да, даже сон был Махараджа, как бы не могу сказать.
Ну так и должно быть. Авиалинии должны быть бесплатно для занятий. Специально вот авиалинии для занятий. Чтобы они могли путешествовать по всему миру и распространяться на них лично. Это может быть организовано. Я помню, как Лаганат Махараш рассказывал на Майяпуре историю, как первый фестиваль Майяпур из Америки. Было 50 человек. Фестиваль был 50 человек, считалось, что это было очень много, большой был успех. Проповеди. А в Майяпуре был первый фестиваль, в каком году я не помню. И они, я не знаю, как получилось, но в это же время был создан авиалайнер новый. Новая модель совершенная. Вот это был первый полет из Нью-Йорка в Дели или в Калькутту. Они летели. И где самолет были приданы. И там приятель их встречала, потому что это был первый перелет этого какого-то Конкорда, или как его называли. И нужно было всем потом всему миру рассказать в этом полете, опытом испытаний, и преданные летели в этом самолете, их встречали и репортеры, журналисты, и снимали. И там внутри они провели все службы, начиная с сансары спокойной, потом дошли до Гурупуджи, все встали с кресел, стали танцевать и прыгать. И вся команда забеспокоилась, потому что где-то опасно вырывали самолет в воздухе. Тратат раздавали, то есть там они просто программу все провели и испытали его по полной программе. Он выражал все перегрузки. То есть они вообще ни о чем не думали, не беспокоились. Не боялись ничего. Это по поводу самолета я вспомнил. Пример такой был. А при этом нужно какой-то транспорт, потому что они часто путешествуют, правда? Чаще, чем обычные люди. Мой гуру Махарадж был внесен в книгу рекордов Гиннесса однажды, как сам путешествующий от планеты. Он путешествовал практически непрерывно. Кругосветное путешествие сделал. То есть преданные очень много путешествуют. Духовные учителя очень много путешествуют. Просто преданные то тут, то там, то в Индии. Может быть, еще не время говорить об этом публично, потому что преданные еще слишком связаны с городами, с городом. Слишком сильно связаны, и они не смогут сейчас ничего изменить. Большинство не мыслит жизнь без города, вне города. Это необходимо сделать при определенных обстоятельствах. Есть другая проблема, опасность, которая может быть. Если на самом деле будут какие-то серьезные катаклизмы, в экономике и прочее, мы сейчас с вами создадим богатую ферму, то когда экономика рухнет, нас в первых разорят. Поэтому будем опираться на обстоятельства. Пока обстоятельства таковы, что при этом это делать крайне сложно. Вот. Сгонять мы никого не хотим. Это неправильно будет давить и сгонять на землю. Это должно быть осмысленно и необходимость должна быть. Но сейчас что может быть? Может быть просто иметь землю, что-то выращивать, кто-то мог бы там, потому что пища становится все хуже и хуже. Это важный момент, что касается пищи. Пища на самом деле крайне плохая, если сюда привозят всякие эти овощи и все остальное, они модифицированные все. А эта пища крайне опасна для интеллекта человека и его здоровья. В Европе уже не знают, как отказаться от этого всего. Рождается очень плохое потомство. Здоровье падает на глазах. Шиварам Махараджу дали просто орден, золотой крест в Венгрии за то, что он открыл эту ферму и теперь выращивает чистые продукты. И учит других людей, как выращивать чистые продукты, потому что они уже не растут на земле, земля отравленная. Они без химикатов ничего не растет, земля ничего не дает. На той ферме в Венгрии они восстановили все, там при помощи коров, специальной практики, земледелия, открыли академию, чтобы людей обучать, и обучают людей, как выращивать чистый экологический продукт. То есть в Европе это уже редкость. Еще когда-то, в начале 90-х, мы были в Германии, зашли в овощной магазин случайно. Кто-то вошел, потом позвал меня, сказал, посмотри, иди просто посмотри, иди зайди. Я знаю, что такое был овощной магазин в России, в той, где пахло землей, где запах был гнилых овощей, конечно же, там все было наполнено, капуста так капуста, картошка так картошка. Все у нас свой запах прям в прилавка. Мы высыпали там картошки с землей вместе там и вот так вот. Да я вошел в обычный магазин в Германии, не почувствовал никакого запаха. Ни на черевоточнике, ни на яблоках, ни на овощах, ни на чем. Даже черви не ели. Это все ходило в газовых камерах, это уже тогда модифицировалось, что-то производили полупластиковое. И люди это покупали, и мы думали, надо же, какой прогресс здесь, овощи без запаха. Они гнилые, абсолютно чистые, но нам сказали, если их не едят никакие насекомые, они не пригодны в пищу, эти овощи и фрукты. очень опасны эти все продукты, которые мы сейчас берем из супермаркетов, упакованные, выращенные где-то в искусственных условиях, хранящиеся долго в газовых камерах, это есть нельзя. Поэтому при этом, по этой причине, что при этом трудно, потому что не едят хорошей пищи. Я правду говорю? Настоящего просада. Потому что если вы поедете в Джаганатха Пури и там просто воруете просад от Господа Джаганатхи, вы приедете снова, где бы вы ни были, в Америке или в России, вы накопите деньги и снова приедете туда, чтобы снова еще раз поесть этого просада. Потому что вся жизнь очищается, если один раз попробуете просад Господа Джаганатхи. Но то же самое можно делать и здесь, здесь не в Джаганатха Пури. Здесь тоже можно предлагать Господу Джаганатхи, но нужны хорошие продукты, выращенные для него с самого начала, на настоящей земле. Как это Кришна устроил на этой планете. Особенно, когда пашется на быках, вот эти все вот обстоятельства. И вы видите, что мы можем делать на земле. Какое чудо можно делать, если взять с Кришной. И деревня — это привлекательное место на самом деле. Город — не привлекательное место. Сейчас деревни довели до такого состояния, что город кажется привлекательнее, чем деревня. Это обман, это ложь. Деревня более привлекательная, она просто сейчас не устроена деревня. Она осталась без должного внимания. Поэтому она выглядит так печально. Но если вложить немножко силы и энергии, видите, что деревня, она более привлекательна для жизни, чем города искусственные. Во всех отношениях. В плане общения, в плане здоровья, в плане даже комфорта. Намного лучше жить именно непосредственно на земле. Нужно знать, как сейчас утрачена эта наука. Не имею в деревню отождествляем с чем-то грязным таким, знаете, с каким-то трудом адским, копаться в земле вечно, таскать какие-то инструменты, рубить, пилить, колотить, восстанавливать. Это жизнь в тамосе на самом деле. Этого не было никогда. Деревня была самое красивое, самое эстетическое, самое творческое, самое счастливое место. Города — это заводы, означают супермаркеты, и там все это искусственным становится. И тем не менее мы связаны сейчас с городами по рукам и ногам. Работа, семья, квартира, прописка, документы и все остальное так устроено, что мы не можем так вот все бросить. Но хотя бы сейчас вы можете приобретать какие-то земли и что-то выращивать начать уже хорошее. Если вы вырастите настоящие продукты, ну, это всем будет нужно. Это будет всем нужно. Недавно мы сделали что в Алмате. Мы попросили преданных привезти муки с мельницы. Сами принесут пшеницу свою, попросить перемолоть, и все, что перемолото, без сортировки, вернуть при этом ту муку. И мы из нее делаем хлеб. Фантастика. Это просто лекарство. Если у вас какие-то проблемы, просто ешьте вот этот хлеб с супами, и вы вылечитесь. Все, ничего не нужно человеку. Там все есть необходимое. В этом зерне и все. И энергия дать вам силу, энергию вывести шлаки, энергию, так сказать, нейтрализовать какие-то там бактерии, все остальное, все, зерно дает всю силу, всю здоровье, иммунную систему человек возвращает. Сейчас не готово пророщенное зерно. Да, из муки можете печь хлеб. Или пророщивать зерно, это же для особо больных. Но зерно нужно дать не модифицированное, а настоящее. Зерно тоже модифицирует. Это выгодно, это просто большой бизнес идет. Это крупнейший бизнес, эти модификации. А люди просто не знают, они просто покупают, потому что они лишаются разума и видения. Они доверяют этим витринам, упаковкам, ценникам. Не нужно этому доверять. Нужно самим выращивать на земле продукты и есть самим, и Кришне предлагать. Вот что нужно делать. Человеку. Большинство людей должны работать на земле вообще-то. Это труд, который облагораживает каждого человека. Но пока жизнь не устроена, она устроена в городе, нам сейчас трудно принимать такие решения. И не нужно пока. Но землю можете приобретать, землю. И что-то уже там выращивать. Кто-то может этим заниматься. Другой вопрос — воспитания детей. Вот это важная очень тема. Пища, потом семья, воспитание детей. Тоже организовать необходимо в Яте, чтобы дети воспитывались хорошо здесь. Были специально для них программы и обучение. Иначе их поглотит интернет или что-то еще. Можете иметь потом большие проблемы, когда дети подрастут.
можем ли мы открывать компании, ну там Пола, например, и название использовать такие духовные, именно Бога, например, но не Кришна, а так, какие-то такие интересные, да?
Неизвестные.
Дело здесь не название будет, нет, а в самой деятельности. Не придавайте этому какой-то особый мистический смысл. Важно, что вы воспеваете святые имена, вот это важно. Сейчас столько компаний, столько названий, особенно в Индии. Там кругом имена Вишну используют. Каждый хочет успех какой-то. Между ними та же конкуренция, это тоже соревнование. Только уже под именем Бога. Поэтому важно именно настроение, важно, чтобы мы сами воспевали святые имена.
Очень дорогие Кришне, а вот как же быть, ну, тысячам неинициированных преданных? Если они так же предаются Кришне, может быть, не так, как неинициированные. Как они дорогие Кришне, интересно.
Неинициированные, как дорогие Кришне?
Да, потому что да, почему-то есть такая невидимая грань между инициированными и неинициированными. Те могут загордиться, а те могут остаться на обычном каким-то образом.
Кого больше Кришне наказывает, инициированного или неинициированного?
Потому что неинициированного.
Ну, вот видишь. Поэтому будь счастлив пока. Пока тебе нельзя срубу
наказывать.
Это пряники? Пряники? Кто это пряник?
Пряник уже есть.
А, кнут? Так мало есть. В одной руке пряник, в другой кнут у нее. У нас яда моя, кнута не будет, только пряник. Это меня не обманывает. Настоящий пряник будет. Все, кто съест этот пряник, будет счастлив. Это же Махапрасад, так я понял?
Да.
Тем более. Представляете,